Ветер в окно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет в вечернем эфире. В 21.10 программа «Мариинский. В Петербурге. В России. В мире». В 22.10 эфир продолжат московские журналисты, в 23.10 – городской наблюдатель и музыкальная гостиная. А в течение ближайшего часа обратимся к истории Петербургского университета. 300-летие университета уже отмечено большим количеством событий. И среди них экспозиция, она называется «Три века Санкт-Петербургского университета» в инженерном доме Петропавловской крепости. 5 залов представляют основные вехи становления и развития старейшего университета России. Экспозиция открыта до 27 апреля, вход свободный. И думаю, эту экспозицию придут посмотреть многие не только выпускники университета, но и те, кто в разные годы мечтал стать его студентом. По крайней мере, в советское время поступить учиться в Ленинградский университет было мечтой. Достижение ее человек мог добиваться со второй и третьей попытки, но добивался. Вот как раз на экспозиции в инженерном доме довелось видеть таких посетителей. Жители других городов, они пришли на встречу со своей студенческой юностью. Очень внимательно рассматривали групповые фотографии 1980-х годов. А вдруг это их курс случайно попал в объектив фотографа во время лекции или выступления знаменитого университетского хора или строительного отряда? Привлеченные на экспозицию именем университета и далекие от его истории, люди перечитывали имена универсантов, выпускников университета, которые, став учеными, вошли в число великих лауреатов Нобелевской и Филдсовской премии. Павлов, Мечников, Семенов, Ландау, Прохоров, Конторович, их 10. Научные школы, выдающиеся имена. Наверное, многих удивят предметы из собраний всех 8 университетских музеев. От естественно-научных коллекций до произведений новейшего искусства, гербария. Самый известный, наверное, это музей писателя Владимира Набокова. Он тоже выпускник Петербургского университета. Уникальные технические достижения университета. Несколькими томами обозначено книжное собрание университета и приведено высказывание Феофана Прокоповича. Цитирую. «Не останавливаясь на приобретениях других кабинетов и лабораторий, упомяну об учреждении, без которого университет тоже, что тело без души, то есть о библиотеке». Да, богатейшую библиотеку университета, любимую Горьковку, так называют универсанты научную библиотеку имени Горького в здании 12 коллегий, не забудет ни один стоящий студент. Жаль, что не представлены в этой экспозиции в витринах книги, рассказывающие о знаменитых универсантах. Как раз они охватывают 3 века истории университета. Серия очерков о питомцах Петербургского университета была создана и издана фондом «Знаменитые универсанты» в период подготовки к 300-летию Петербурга и 280-летию Петербургского университета. Сегодня вместе с доктором исторических наук, многолетним президентом фонда «Знаменитые универсанты» Нинель Яковлевной Олесич мы вспомним ту работу большого коллектива авторов – профессорско-преподавательского состава университета и других научных учреждений Петербурга.
24 года тому назад появился фонд «Знаменитые универсанты». Появился он довольно в сложное время, но в это время уже ректором была Людмила Алексеевна Вербицкая. Наверное, говорить о том, кто она такая, я думаю, что наш
Петербург, жители
ее хорошо знают. Людмила Алексеевна стремилась и сумела достичь своей цели. Университет в это сложное, экономическое и при прочих трудностях поднять на достойное место. Надо упомянуть, что Людмила Алексеевна вообще была первая ректор-женщина. Иногда ее сравнивают, имея в виду просвещенец Екатерины II и Дашковой, которая подняла в свое время академию нашу, а мы знаем, что академию и университет были созданы Петром. Людмила Алексеевна очень гордилась тем, что это создание Петра, наш университет. И поэтому, когда родилась идея создать фонд «Знаменитые универсанты», мы с ней детально этот вопрос обсуждали. Мы хотели, чтобы это не просто фонд там собирал забытые имена, знаменитые имена. Нет, важно было то, что университет рождал необыкновенные личности, и учеба — это не просто учеба, а это моральный, духовный климат в нашем университете. И университет воспитывал так, что через многие поколения, я вот в этом убедилась, работая в фонде, люди, кончившие университет, передавали даже своим потомкам гордость за университет. Они славили университет.
Да, я гордилась тем, что я училась в университете.
Да. И будучи за границей, выступая с книгами на различных книжных салонах, выставках, когда я встречалась с такими потомками, а я встречалась с очень многими известными, Голицыны, Столыпины и так далее, они всегда реагировали именно то, что их родители, прародители заканчивали университет. И еще любопытно, они не просто говорили, что они закончили университет. Нет, они настоящие были жители Петербурга, потому что и университет, и город, и Людмила Алексеевна это очень понимала, влияние университета на город, всегда воспринимались едино.
Мы с вами вспоминали цитату Николая Анциферова.
Да,
позвольте.
Да, «Душа Петербурга».
Да, из книги «Душа Петербурга». «Весь Петербург мне казался лишь оправой драгоценного камня. Этот камень был университет».
Университет. Да. Действительно так. Даже пытались объяснить, почему же он воспитывал таких необычных личностей, художников, и поэтов, и писателей. Ну, например, Бенуа говорил, Меньшиков построил здание 12 коллегии не вдоль Невы, а перпендикулярно, что это должно было рождать какие-то новые мысли, замыслы, размышления. То есть даже метафизику этого места пытались объяснить. И читая старые книги, воспоминания, вот этот необычайный университетский дух на набережной, Академия наук, Кунсткамера, и напротив Пётр, протягивающий руку к университету, искали причину. И Людмила Алексеевна, когда мы задумывались о фонде, имела в виду, ну, не просто хорошее, блестящее образование, она имела в виду, университет рождает людей и для города, и для страны, и для продолжения каких-то наших великих традиций.
Надо отдать должное фонду. За это время вы подняли огромные архивные материалы.
Да.
Каждый том был открытием.
Да, мы готовили их очень серьезно. Авторы наши тоже очень достойные. Это или профессора, или даже по линии родственные они. Но всегда перед тем, кто работал, мы ставили задачу, чтобы это был и научный текст, но не сухой научный, чтобы это мог читать и студент, или даже человек, который интересуется историей города. Но мы всегда настаивали на том, что это должно быть документально, исторически правдиво. У нас вышло 3 тома. Керенский, Ленин и даже Мартов, глава меньшевиков, все учились у нас. Но у нас были и реформаторы, вот как я уже сказала, Столыпин, например, и люди искусства, Блок. Ну, перечислять их очень много, мы сейчас не будем.
Ну, это вся история страны.
Мы еще ставили перед собой задачу, чтобы наши издания выглядели, соответственно, городу Петербургу и нашему университету.
Ну, чтобы они, собственно, были уже подарочные.
Да, все времена была масса изданий, кичливы изданных. У нас издания всегда были строгие, мы даже выдерживали в основном темно-зеленый цвет. Был один все время дизайнер, очень образованный молодой человек из потомков Райкина.
Как родился термин «универсанты»?
Людмила Алексеевна в своей книге «Мой Петербург», а она в этой книге посвятила нашему фонду целую главу, называется «Уроки и осмысление». То есть она считала, вот это наше наследие, которое мы представляли читателям, оно необходимо и для будущего Петербурга, именно осмысление его. И вот к этому термину она тоже обращается. И даже какое-то время на нас нападали, что это за термин.
Универсанты?
Да. Но Людмила Алексеевна как раз в своей книге говорила о том, что это, казалось бы, забытый. Мы его возродили. Универсанты не то, что кто сегодня учатся, а это те, кто когда-то кончил университет. И даже если потомки себя считают сопричастными, вот, например, Гагарина, я встречалась в Америке с Гагарином, а Гагарина в 1905 году, князь Гагарин – это создатель политехнического института. Они тоже, а у этого Гагарина в Америке свой музей, хочу остановиться на этом, у многих, которые чтят потомки своих дедов, прадедов, дома-музея даже, и наши книги сразу попадали в музей. Ну, возвращаемся к термину.
Да.
Людмила Алексеевна этим термином хотела объединить такое интеллигентное общество. Вот тех, кто формировался в стенах университета как будущие созидатели нашего государства, культуры, политики и так далее. Мы убедились в живучести его, когда в Америке мы были в 2007 году, и у нас была выставка от Петра Великого до Путина.
Это в Вашингтоне, по-моему,
в Вашингтоне. Да? Она была в центре, потом нас пригласили в посольство. Там много было и от Гагариных, и Набоковых, представителей семей.
Русской интеллигенции.
Да. Людмила Алексеевна выступала. Этот термин восприняли очень хорошо, потому что они себя восприняли как сопричастные. Тоже, я вам скажу, вот мы были в Турции, в Стамбуле, в университете. Там мы тоже дарили наши книги. Приходит на память еще, мы были на выставке русской книги в Пекине. У нас еще тогда не было так много книг, но на выставку мы пригласили бывших китайских студентов, которые со мной учились на ИСТФАКе. Они пришли, некоторые из них стали профессорами, говорили мы на прекрасном русском языке. Китайские студенты очень с нами общались в мои времена на ИСТФАКе.
И они действительно учились, в отличие от нынешних многих китайских студентов?
Я не знаю, на днях у меня появилась на моем спецкурсе «История студенчества» китаянка. Оказывается, она даже кончила восточный наш факультет, но говорить я с ней практически не могла, она меня не понимала. А вот возвращаясь к Пекину, где у нас была выставка, вот пришли мои товарищи по университету. Очень трогательно мы встречались, и, конечно, наши книги об университете для них были... Они все-таки себя тоже считают универсантами. Очень трогательно вспоминали годы обучения в Петербургском университете. Было принято, мы встречались на дни рождения с иностранными студентами. У нас же были из Германии, из Албании, из различных стран. И мы все общались. Поэтому они, конечно, быстро учили русский язык. Тогда на открытии выставки в Пекине был и Дмитрий Медведев. Мы ему книгу вручили, наши тоже. И он на следующий день позвонил Людмиле Алексеевне и сказал, что был очень рад, что университет таким образом представлен на этой выставке.
Но он тоже же весь универсант.
Да,
наш.
Конечно.
Конечно.
Вот у нас еще были такие два издания «Кто есть кто». И мы уже... потом еще выделили, кроме знаменитых, это те, которые ушли из жизни, и влиятельных, которые в наше время занимали высокие посты, или они в городе были значительными личностями. Вот он написал, я перечитала это письмо, что он гордится, что он выпускник именно университета.
Вспоминая наших преподавателей, только гордиться можно, действительно. В 2008 году культурный фонд «Знаменитые универсанты» выпустил том, посвященный универсантам, которые стали известными знаменитыми писателями, поэтами, художниками, музыкантами. «Универсанты в мире искусства». Так юноша Иван Сергеевич Тургенев поступил сначала на словесное отделение Московского университета, но через год перевелся в Петербургский университет, где ему довелось слушать лекции Николая Гоголя по древней истории и истории средних веков. Тургенев окончил историко-философское отделение философского факультета и позже сдал экзамены на степень магистра философии. Уже став известным писателем, как-то признался: «Если бы можно было снова выбирать себе карьеру, я не выбрал бы карьеры писателя, я выбрал бы карьеру пейзажиста». Тургенев прекрасно рисовал. И об этом его даровании в томе рассказывают портреты, им созданные. Он нарисовал персонажей своих произведений «Записки охотника», романа «Отцы и дети». Аполлон Майков, поэт, художник-любитель, в 1841 году окончил юридический факультет университета. Художник Николай Ге, став студентом математического факультета по стопам старшего брата, отличающегося большими способностями математики, был примернейшим студентом. Только лекции и изыскания по ним интересовали его. Все остальное было чуждо закопавшемуся в рукописи и книге, так вспоминают современники. И все же искусство перетянуло, и Николай Ге поступил в Академию художеств. Весь театральный мир знает Ивана Александровича Всеволожского как знаменитого директора императорских театров, а он – выпускник факультета восточных языков Петербургского университета. Художник Василий Поленов учился на естественном отделении физико-математического факультета, но окончил университет по юридическому факультету. Композитор Игорь Стравинский, Миклуха Маклай, путешественник Всеволод Гаршин, писатели, художники Михаил Врубель, Игорь Грабарь, Николай Рерих, Александр Бенуа – это только начало списка знаменитых универсантов, деятелей искусства и культуры. Художник Мстислав Добужинский вспоминал уже через несколько десятилетий разлуки с Петербургом, привожу его цитату. «Часто, проходя университетским узким двором, я любовался его перспективой. Слева тянулись аркады 12 коллегий, справа чернело здание физической лаборатории, и в глубине, за низеньким домиком ректора, закрывавшим вид на Неву, блестел золотой купол далекого Исаакия». Мы продолжаем разговор с профессором, доктором исторических наук Нинель Яковлевной Олесич.
Вопрос такой, почему будущие музыканты, причем много было знаменитых, художники и скульпторы, шли учиться в университет? Некоторых направляли родители.
Да, потому что считали, что эта профессия, там, лучше быть правоведом.
Да, Стравинский, правда, он не закончил, но он у нас учился на юридическом факультете. Они в своих воспоминаниях говорили, что вот родители говорили, что надо вначале получить очень хорошее образование. Это дает университет. Поэтому у нас почти весь Серебряный век представлен, сотни имен. Мы открывали их, отыскивали, и мне тогда очень помогал профессор, живущий во Франции, Рене Гера. Он участвовал в публикациях и, надо сказать, давал мне массу материала, который
бесплатно... Но был закрыт для нас, поскольку эмиграция была достаточно закрыта по информации.
Да, да, у него свои музеи богатейшие по 20-м годам. Я была и в Ницце в музее его, и в Париже мы были. Вот. Я приводила туда студентов своих.
У него роскошное совершенно собрание.
Да, он выступал много в библиотеке Маяковского. Всегда имела очень большую аудиторию. В Париже я была несколько раз, выставка была русской книги. Кроме того, там ежегодно почти известные деятели русского мира. Дмитрий Декошко. Недавно даже по телевизору я его видела в связи со всеми последними международными нашими событиями. Он помогал мне при презентации книг и в книжном магазине в Латинском квартале. И он меня познакомил и с внуком Столыпина. Сейчас его нет.
К сожалению, уже ушел.
И он пригласил к себе домой. Моих двух еще студенток, у меня масса есть фотографий, как мы у него были. Вот они меня поражают. И Гагарин, и Столыпин, они дома имеют музеи. Казалось, что они могли вывезти? Гагарины с трудом двигались, потомки через Турцию и так далее. Они бежали. Тяжелое время. Оказывается, они по крохам каким-то собирают, понимаете, вот ордена того времени, какие-то документы. Хотя дети их некоторые уже не говорят, к сожалению, по-русски, по-русски. А жены у них тоже не русские. И как тепло меня принимал внук Столыпина, потому что я вот из Петербургского университета. Что еще интересно, вот когда я была у князя Гагарина, он меня даже пригласил у себя несколько дней пожить. Вот он хотел со мной больше поговорить, он меня возил в гольф-клуб, и все было об университете. Но я-то была самая простая из ни княжеской, никакой семьи, и даже в то время работала на кафедре КПСС еще. Понимаете, тема фонда,
да.
Университет. Вот у Людмилы Алексеевны действительно была гениальная мысль соединить университетом. И ей удалось тогда университет поднять. Вспомним, английская королева посетила наш университет, уже не говоря о том, что Путин и Медведев, наши выпускники, очень часто в то время
бывали
в университете.
Сколько поколений российских школьников училось по учебникам арифметики и алгебры Киселева? Андрей Петрович Киселев – блистательный студент Петербургского университета. Изобретатель радио, основоположник радиотехники Александр Степанович Попов – тоже. Физиолог Николай Евгеньевич Введенский. Ивана Петровича Павлова мы уже называли. Математик и экономист Леонид Витальевич Конторович. Не только выпускник, но и профессор математико-механического факультета. Да по именам многих знаменитых универсантов Петербургского университета можно изучать историю науки страны. А ведь очень интересно узнать, какими студентами они были. И вот материал для очерков во многом кропотливо искали в архивах. Есть в лексиконе Ленинградского Петербургского университета слово, которого нет ни одного другого университета страны. Оно обозначает аудиторию в отдельном здании, где к концу XIX века проходили студенческие собрания и выборы, а появилось это здание из красного крупномерного кирпича еще во времена Екатерины Великой для сухопутного шлихетского кадетского корпуса, расположенного здесь, и называлось «Корпус для игры в мяч».
Жедепом.
Да, это вот игра, нечто среднее между бадминтоном.
Ручной мяч.
И в этом здании мы занимались физкультурой.
Но это тогда в университете на спортфаке, да. И мемориальная доска висит.
Да, и до сих пор. Действительно уникальное место, которое было создано по-разному, объясняют, но все-таки склоняется к тому, что Екатерина...
Екатерина для сына Бобринского. А в дальнейшем этот корпус
обучения
перешел в университет.
В 1867
вот
году.
Вот у нас есть очень хорошая книга «Университет Олимпийский», которая живет до сих пор. Но тема спорта сейчас весьма актуальна. Эта книга «Университет Олимпийский» имела успех, потому что еще до 1917 года очень важную роль в становлении многих видов спорта, массовости даже спорта, сыграли университетские наши бывшие студенты или даже студенты. И нужно сказать, что благодаря студенту такому Иванову у нас начались занятия по шведской гимнастике, и министр просвещения, признав эти даже занятия, потом они стали распространяться во всех вузах, учебных заведениях, потому что раньше, конечно, в военных училищах там фехтование были.
С танцами было обязательно.
Ну, весьма
да.
Аристократическими да, такими.
Да, 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 да.
А у нас, может быть, даже вот этот зал ЖДПОМ, игра в кожаный ручной мяч, у нас, кстати, очень хорошая статья. Яковлева Маша, которая активный член, и мой помощник фонда, она тоже выпускница нашего университета. И недавно в университете в связи с 300-летием кафедра организовывала какие-то там выступления, они даже называли тоже ЖДПОМ, показав, что от екатерининских времен спорт в университет внедрялся. А вспомним, что даже настоящую революцию в спорте совершили наши студенты или выпускники. Почему? Ну, вспомним образ наших Некрасова, Достоевского, бородатые, прежде всего, дух, а не тело физическое, и, наоборот, тело мускулистое считалось, этот человек не духовный. А постепенно, в связи с внедрением вот спорта, физкультуры, произошла буквально революция в мозгах, что спорт необходим не только для здоровья, он и для учебы необходим, и для развития. И многие спортсмены участвовали в первых Олимпийских играх, и Панин, Коломенко, фигуристы, это все
да.
знают, но вынуждены взять фамилию, кстати, вторую. Потому что когда он пришел работать на службу, над ним несколько издевались, что это за спорт еще. Так что у нас где-то вот этот переход психологический, это очень важно, был совершен при участии выпускников нашего университета.
По-моему, вы даже с этой книжкой ездили в Венгрию.
Да, нас пригласили уже в 18-м году, и члены нашего коллектива, она мастер спорта, но доцент нашего университета, Самойлова Ирина, мы с ней делали доклад «Образ студента». Спортсмена Петербургского университета. Мы имели успех. А летом прошлого года университет Лесгофта собрал международную конференцию, посвященную спорту, посвященную здоровью, молодежи. Мы тоже выступили о традициях спорта петербургского. И, конечно, поскольку большая часть доолимпийского комитета была и студентом, бывшим студентом до революции. А потом, несмотря на все сложности советского времени, когда тоже стал вопрос о массовости спорта, наши традиции были сохранены. Это массовость, народность его определенная. Университет может гордиться.
Вспоминаю вашу встречу со студентами. Фонд все книжки представлял обществу, собирались в самые разные аудитории. Но я предпомню, как взахлёб ребята слушали студенты, когда вы рассказывали о студенческих книжках. традициях университета, начиная от формы поведения и распорядку жизни в университете, очень многие традиции ушли.
Количество учащихся так выросло, что некоторые традиции похоронили сами себя. Книги проходили, презентации, как правило, в университете, публичной библиотеке. Площадки были самые разные. Знаменитые наши столовые «Восьмерки», которая когда-то до революции была политическим клубом. И в моей книге «Господин студент Санкт-Петербургского университета» это столовая описывается, она была очень любопытна. На одной из презентаций два студента мои были одеты. Один был одет в костюм белоподкладочника, то есть богатого студента, как правило, юрист. А второй был из семинаристов, более простых слоев населения, но которым, конечно, удалось поступить в гимназию, поступить в университет. У студентов это вызвало колоссальный у гостей интерес, потому что два студента вот таких вот встречали. Белопокладочнику шили эту форму, стоячий воротник, чтобы гордо держал голову, белая подкладка сюртука. А второй был студент-разночинец, у которого была тужурка, когда готовила книгу, массу читала того времени объявлений, дешево продается сюртук студента Петербургского университета. То есть они могли покупать и таким вот образом.
Хорошо шили, значит, если ни один студент мог его сносить.
Да.
Часто встречаю ребят, которые сейчас учатся в Горном институте, и когда вижу их форменные одежды, жалею, что Петербургского университета нет теперь вот такой студенческой формы.
Наличие формы вызывало различные настроения. Первое. За студентами легко было следить.
Это
обязательность ношения формы. Но со временем они стали гордиться своей формой. И даже иногда юноша не был студентом, а вот иногда по городу он хотел пройти в этой студенческой форме. Формой гордились. Но я хочу сказать еще о своеобразном климате отношения студентов и преподавателей. У нас есть даже такая книга «Духовный мир Петербургского университета». И я хочу рассказать о том, какая была тесная связь у преподавателей, у многих очень, со студентами. Сразу оговорюсь, что преподаватели, когда студенты выступали за соблюдение академических правил, поддерживали бы ряд преподавателей. Другие, когда студенты нарушали эти правила и начинали выступать против этих правил, иногда преподаватели терялись позиции, то есть они были между властью и студентами. Но в то же время связь между студентами и преподавателями была довольно тесна. У многих профессоров были такие журфиксы. То есть в неделю они один раз объявляли, что у них будет там писатели, известные поэты.
Небольшой домашний салон.
Салон. И своих любимых, близких студентов, которые учились или продолжали направление в науке, они приглашали.
Но Дмитрий Иванович Менделеев отличался.
Да, Менделеев отличался. К нему много приходили, он не все запоминал фамилии, но была знаменитая скатерть, она у нас в музее даже хранится, где писали фамилии, кто приходил. Ну, конечно, квартира у профессора отличалась, например, от квартиры богатого купца или еще кого-то. Это кабинет, это книги.
Библиотека прекрасная.
Все помнят портрет Менделеева в кресле настоящем профессорском. Портреты, произведения многих дарились художников известных. И студенты, посещая, конечно, такие собрания, они слушали. Кончалось тем, что приносили по бокалу вино или пироги хозяйка и под гитару пели. В очень многих воспоминаниях бывших студентов об этих вечерах пишется. А ведь на лекции Менделеева ломились, буквально ломились, понимаете? И надо сказать, что у него были тоже периоды. Он обращался и к ректору, когда какие-то протесты, академические правила студенческие нарушаются. Ну, а духовная жизнь – это, конечно, еще и наш храм.
Поколение не одно, я так понимаю, совсем не имело представления о том, что в музее университета на самом деле храмовое место.
Да, многие годы этот храм использовал музей. Хорошо использовал, но во времена опять Вербицкой музей вынужден был потесниться. И хочу вам сказать, до революции, ведь даже если студенты были неверующие, у нас на рубеже веков было почти 50% неверующих, но соблюдались традиции. блока, который родился, как мы знаем, в ректоровском корпусе, и крестили, и обручался он со своей невестой Менделеевой тоже в нашем храме.
В университетской
церкви. И на все праздники, дни рождения или поминальные какие-то дни царской фамилии, студенты собирались в храме. Так же, как и открытие учебного года обязательно был молебен. То есть традиции у нас строго соблюдались. И не говоря о том, что мы некоторые соблюдаем до сих пор. И настоятель нашего храма, отец Кирилл, он кандидат физико-математических наук, я много с ним встречалась. И если мы поговорим о памятнике гению, который был поставлен, он принимал участие тоже в его открытии.
Да, и действительно, появился вот этот крылатый гений. Было много вопросов по его установке, тем не менее, все-таки была согласованность с ГИОПом о установке этого памятника, и он стал символом университета.
Понимаете, когда у Людмилы Алексеевны вот эта идея объединения студентов всех поколений и всех универсантов, искали идею, которая должна объединить и тех, кто у нас учился до революции, и даже до того времени, пока не переехали в здание 12 коллегий педагогические, лицей. И вот пришла такая мысль, что памятник надо поставить всем поколениям. И фонд, при, конечно, поддержке Людмилы Алексеевны, объявил конкурс. И в этом конкурсе участвовали очень достойные люди. Например, Симун, все его знают,
«Блокадное кольцо». Да, это, «Разорванное кольцо», да.
И много других. И был открыт этот конкурс. И избран был проект Михаила Белова. Все петербуржцы опять его знают хорошо.
По памятнику Гоголя на Малой Конюшне.
Некоторые даже не думают, что это памятник вообще-то современный. Так вот, было решено поставить такого гения. В 1907 году открытие памятника. И он был освящен бывшим ректором Духовной академии. Губернатор Матвиенко присутствовал на этом открытии. Людмила Алексеевна Вербицкая выступала. И в течение более 20 лет он стал символом университета. И не случайно отмечающих 300-летие на канале России показывали фильмы об университете. Начинались эти фильмы с этого нашего гения. А студенты его любили. Какой-то студент написал стихи ему посвященные, а те, которые шли на экзамене, терли пятку.
Это я знаю. Говорят, помогало.
Говорят, помогало, да.
Ну вот мы же уже не раз обращались к этой теме, и не только в рамках нашего с вами разговора, очень хотелось бы услышать о судьбе этого памятника, который в одночасье был снят. Я обращалась в пресс-службу университета, и на тот момент, когда я обращалась, к сожалению, не в состоянии работники пресс-службы прокомментировать судьбу этого памятника. Еще вернемся к этому вопросу. Как я понимаю, не знаю даже сам автор, где
я со студентами занимаюсь, меня тоже задают такой вопрос. Ответить на этот вопрос я не могу, я не знаю. Так как на памятнике было написано «Идея принадлежит фонду знаменитые универсанты», мне, конечно, это не безразлично. Тем более и по документам Людмилы Алексеевны, у меня они есть, согласован этот вопрос был с правительством Российской Федерации.
Мы опять вспомнили о Людмиле Алексеевне в связи с тем, что она умела предвосхитить некоторые события и очень правильно понимала, как строится мост между прошлым и настоящим и вперед. Должна передать просьбу наших радиослушателей стенд с правильным обращением с русским языком, который был в метрополитене в вагонах. Сейчас его отсутствие замечают ленинградцы и петербуржцы старшего поколения. Именно в связи с тем, что у нас очень обновился состав города, не везде учили русский язык, не для всех этот язык родной. Хорошо иногда все-таки вспоминать даже и тем, кто учил, как правильно произносить те или иные слова. Когда была Вербицкая, она же была почетным гражданином города,
да,
и это, естественно, поддерживалось.
Да. Ведь фонд гордится тем, что мы еще опубликовали книгу Людмилы Вербицкой «Попечитель русского языка». Вот я уже дважды выступала на форумах в Москве, посвященных памяти Людмилы Алексеевны. И во всех воспоминаниях о Людмиле Алексеевне упоминается тот факт, о котором вы говорите. Все они отмечают, какую она роль сыграла. И ведь она поднялась не просто «не делайте ошибок и не засоряйте русский язык иностранными словами». Она говорила: «Сохранить русский язык значит сохранить Россию, нацию и сохранить безопасность России».
А мне как раз очень нравилось вот в этих маленьких стендах в метро: давайте говорить по-петербургски.
Да.
И ты невольно себя подтягивал, ты хотел бы говорить по-петербургски. И хорошо, если это слово «петербургский» произносится тоже правильно. Сегодня у нас много орфоэпических ошибок.
В книгах фонда всегда есть статьи Людмилы Алексеевны. И всегда она с гордостью отмечает и особенности того языка, на котором мы говорим, жители Петербурга. То есть эти книги по миру. В Англии, в Германии мы были дважды, в Стамбуле, в Пекине, в Венгрии, в Страсбурге, в Баден-Бадене. Например, в Вашингтоне мы были в музее Рериха. Весь мир знает, кто такой Рерих, но я подарила там книгу «Универсанты в мире искусств». Для них было открытие. Выпускник университета. Врубель, выпускник университета, художники с мировым именем, а они не знают, что наш университет таких гениев рождает.
Нина Яковлевна, а что для вас этот фонд «Знаменитые универсанты» в открытии истории университета?
Университет – это моя жизнь. Я ведь и училась в университете, аспирантура в университете, и я работала с небольшими перерывами. Но я возвращалась с радостью, и оторваться от университета даже сейчас не могу. У меня есть студенты, у меня есть магистры, и всегда во всех своих лекциях, какие бы они ни были содержания, всегда говорю об истории университета. И о традициях. Мне горько, что они не знают, где зал Жедепом, не знали, предположим, историю здания 12 коллегий.
Ну, наверное, не всем. Есть очень такие внимательные, которые, послушав ваши разговоры, пойдут и посмотрят.
Они даже идут в музей Менделеева после моих лекций.
Ну, замечательно.
Наш университет.
Сколько же он выпустил народа? Думаю, население какого-то приличного города вполне могло бы быть. А это уже говорит об общности людей, которые друг друга понимают.
Да, я себе представляю, площадь была перед университетом. Вот если представить, что все знаменитые универсанты вышли бы к университету, думаю, что и набережная университетская.
Не хватит.
И вокруг университета не хватило. И неотделимо. Я хочу подчеркнуть. В Париже вы идете в Латинский квартал и в Сорбонну. Хотя многие факультеты уже выехали.
Уехали в другие адреса.
Да. Но, тем не менее, они сумели сохранить единство города, университета Парижа и Латинского квартала. Вот я бы хотела, чтобы здание 12 коллегий не превратилось просто в музей.
Разговор с Нинель Яковлевной Олесич, доктором исторических наук, многолетним президентом фонда «Знаменитые универсанты», завершим известными строками Анны Ахматовой. «Коридор петровских коллегий бесконечен, гулок и прям. Что угодно может случиться, но он будет упрямо сниться тем, кто нынче проходит там». У микрофона была Анна Всемирнова. Мы встретимся вновь после выпуска новостей.